Да. Сегодня у нас восьмое стихотворение из этого цикла, а их всего 10. Это небольшое стихотворение, в котором Урицви Гринберг уделяет внимание как раз в основном телу, плоти. То есть, если все предыдущие стихотворения были под разными углами зрениями о душе, которая есть первичная и так далее, то есть это сохраняется и здесь. Но что же тогда, зачем же тело? Мы знаем в общем и целом с прошлого раза, что тело это есть сосуд, средство, проявление души. Но это как бы только с одной стороны, когда душа проявляется через тело. А сейчас мы поймем вот эту взаимосвязь между телом и душой. Прочтем это стихотворение. Минаин йодат ханефеш эт таам онга веоцба. Дерех агуф хи лифи авараав вехушав. Йодат онга веоцба. А дибуй шикарон кагамон ям бегеут. Веад цлилут мигунит. Мименна рагба кисуф арацон лиасиг. Хахом, хашимши, хамасик, хаматих, хамавшиль. Ведерех агуф имасегет хелкей акисуф. Колкама шеэфшар бехейлим арциим лиасиг. Веэта шерейн лиасиг, ги хома дерех гуф. Мименна бедерех агуф ба хашир Агадоль. Очень интересно, я сразу как бы начну с конца, а потом, естественно, перейдем к началу. Очень интересно, как Гринберг определяет вот эту, вот этот синтез души и тела. Духовного и плотского. Самый высокий синтез – это великая песня. Великая песня. И действительно, уподобляя, скажем, душу таланту, а плоть инструменту, то талант и инструмент могут выдать самую великолепную мелодию, великую песню. Если нет таланта, то инструмент сам нем. Если нет инструмента, то талант не может себя выразить. Вот примерно та логика, которая есть в этом небольшом стихотворении. Давайте начнем с самого начала. Минаин йода танефеш. Эт таам онга ве отсба. Откуда знает душа вкус наслаждения ее и печали ее? Вкус. Вкус это очень телесное, но то, что перерождается в духовное. А как, во что перерождается? В наслаждение или в печаль?
Смысл? Ведь это же...
Любой смысл, конечно. И он дает вот этот, вот эту полярность между двумя этими, между наслаждением и между печалью. Там вкусы. все вкусы, вся палитра, вся гамма.
Но в то же время я говорю, что слово означает смысл.
Вкус.
Да.
А, ну, в этом стихотворении это менее значительно. Вы правы, что на иврите слово «там» – это и вкус, и смысл, и причина, например. Да? «Матамасеха» – в чем не только смысл твоих деяний, может человек спросить, но и в чем причина. Это называется «там венимук». Ленамек – это дать причину. «Там венимук». Но в данном случае это больше вкус, именно вкус. Вопросительный знак, и он отвечает. Дереха гуф ги лефи аварав вехушав. И третья строчка. Это окончание. Йодат онга веоцба. Через тело, члены его и чувства его, знает она наслаждение ее и печаль ее. То есть, и самое, что ни на есть плотское, это само тело, телесное, это члены тела, но и чувства, пять чувств, да, зрение, слух, обоняние, вкусовое, осязание. Именно вот это, то есть, именно таким образом можно вкусить что-то. И тоже он дает вот всю эту гамму. Ади буйши корон кегамон ямбегиут. До густоты опьянения, как гуща морская в прилив. Прилив здесь я пропустил. И ладно. Ве ад цлилут нигунит. И до прозрачности мелодийной. То есть это может быть наваждением, как прилив морской, густота, вся эта гуща опьянения полного. Или это прозрачность мелодии. Но и то вкус, и это вкус. Мименна Рак ба хакисуф, харацон ля асиг. От нее, имеется в виду от души, лишь приходит стремление, воля постичь. Гахом ашимши, гамасик, гаматих, гамавшиль, жар солнечный. Тут я, по-моему, придумал слово «топящий». Да, это как топить печь. «Легасик» – это затопить печь. Скажите мне, как правильней? Я придумал это слово. «Плавящий», «зреющий». Нет, «плавящий» – это потом, «гаматих». «Гаматих» – это «плавить». А «легасик» – вот… Нагревающий печь, нет, ну тут топить печь, это понятно, да, как лясик танур, это затопить печь.
Затапливающий.
Затапливающий, ну тогда это когда будет как потоп, да, затоп. В общем, придумайте сами, я придумал слово только для того, чтобы...
Растопить.
Может быть, да.
Растопить
печь, может быть. Но тогда растапливающее, то тоже можно растопить масло на сковороде. Это примерно то же. Но это уже ближе. Может быть, растапливающее. Может быть. Амасик, аматих, амавшиль. Тут зреющий, то есть не сам по себе, а тот, который вызревает все остальное. Да, это тот жар солнечный. Это все идет от души. Ведераха гуф гимасегет хелкея кисуф. А через тело она постигает доли стремления, то есть никогда не все вместе сразу, а долю за долей, часть за частью, потому что все это дано не сразу, а постепенно, конечно, если вообще дано. Колкама шеэфшар бехейлим арциим лясиг. Все, что можно земными средствами постичь. Тут кли – это средство. Мы уже говорили о том, что есть несколько возможных переводов. Здесь, по-моему, это наиболее близко. Вэта шер эйн лясиг. Гигома дерахгу. А то, что недостижимо, она жаждет через тело. То есть телом, конечно, да, плотью. Но я перевел совершенно точно через. Да. Мименна бедерахагуф ба гашира гадоль. Из нее или от нее через тело приходит великая песня. Ва Ашира Гадоль. Надо сказать, что это как-то дополняет ту основной тезис Гринберга в этом цикле. Потом он возвращается к этому вновь, что душа первична, тело само по себе как бы незначительно, а вот оно да значительно. Вот в чем его значение. Оно прибавляет вкус.
Мы же говорили, что это инструмент души.
Инструмент, правильно, правильно, инструмент. Это бы уже было сказано. Но что значит быть инструментом? Ведь может быть инструмент простой, да, скажем там, молоток в руках. А есть инструмент другой. Поэтому я дал, например, пример, ну, скажем, музыкального инструмента, скрипки. Это не простой инструмент. Да, он извлекает, то есть талант извлекает из него что-то такое, что просто без него невозможно было бы. Просто невозможно. А что-то вот... И поэтому, наверное, вот именно музыкальные инструменты, они были очень близки. Гринберг вообще очень много пишет о музыке, о мелодичности, о скрипке, которая, конечно, является, может быть, эталоном еврейских музыкальных инструментов. Почему скрипка поет? Почему она так действительно как бы разговаривает с душой? Как будто бы у скрипки у самой есть душа. У нас был когда-то, было такое стихотворение, в котором он уподобляет человека скрипке. Ее теплоте, когда она нагревается под лучами солнца. Ее вот этой внутренности, скрытости. Скрипка ведь не плоская, в ней что-то есть. И вот это что-то совместно со струнами, естественно, с талантом, да, оно дает. И вот это слышится, хотя как бы оно не играет активную роль. Да, вот это внутреннее внутренняя часть скрипки. И поэтому это ближе. Это не просто инструмент.
Это было в стихотворении Шукалы Ширалишо.
Вполне возможно. Вы молодец, Миша, что помните это хорошо. А я уже не помню.
Она может выдать одно, может выдать другое, в зависимости от того, в чьи руки.
Конечно, конечно, конечно. И одно, и другое, и третье, и пятое, и десятое. И она очень выражает. Ну, не только, конечно, скрипка, и, конечно, и многие другие инструменты. Да, и фортепиано. И, конечно, вне сомнения, но скрипка, скажем, для евреев была проще, потому что можно ее взять под мышку и идти в новое место. Фортепиано на себе не потащишь.
Можно сказать,
пожалуйста, с удовольствием.
Малер вообще сказал, что композитор – это инструмент, на котором играет Бог.
Ну вот. Я думаю, что все творческие люди так чувствуют. И великие музыканты, композиторы, великие художники. И я думаю, что даже великие ученые тоже чувствуют это. Великие ученые, они понимают, что это что-то свыше. Потому что это не то, что вот только чему они учились, и не только то, что они помнят, то, что они быстро, быстро мыслят. Нет. Великие открытия, великие мысли приходят не через это, а через что-то свыше. Вот то, что...
То, что яблоко упало.
Ну, если яблоко, это еще это, понимаете, то, казалось бы, на кого другого упал бы арбуз, было бы еще что-то лучше.
Нет.
Вот. Так что, конечно, не просто что-то свыше, чего не ждешь, к чему трудно подготовиться. Можно подготовиться технически, то есть, чтобы ты смог воспринять, скажем, тот же музыкант, если он не знает ноты, не умеет играть, даже если у него великий талант, ему будет трудно воспринять, даже есть какая-то мелодия внутри, ее никак не запишешь. И никак даже не сыграешь. Можно подготовиться технически для того, чтобы что-то произошло, было какое-то наитие, но оно именно такое. То есть великие творческие люди знают, что это так. Ну, Малер сказал прямым текстом, да. Кто-то другой говорит, это муза, это свыше, это что-то выше меня, больше меня. Да, у каждого свой язык, но, конечно, это так. А в человеке в самом вот это то взаимодействие между душой и телом.
Кстати, именно Ньютон, он считал своими... достижениями не закон Ньютона известный.
Да, а не свои, физику и не математику.
Свои теологические труды.
Конечно. Конечно, он долгие годы разрабатывал вычисления и соотношения размеров храма Соломона и храма, который описан впоследствии, для того, чтобы понять суть мироздания. И это все есть. То есть это все записано, все эти тетради существуют. И он это действительно считал самым главным своим достижением.
Тетради, это что, не издано?
Я не уверен, долгие поколения считалось, знали, что он, кому это надо?
Такой чудак.
Да, чудак. Выставка, да-да. Есть выставка именно вот этих рукописей. Да. Может быть, пока уже издали, может быть, издали какую-то часть. Я не знаю, я не могу сказать. Но я знаю, что эти тетрадки, и это действительно долгие годы он над этим работал и очень тщательно работал. Для него это было, вот эти вычисления, вот то, что записано, это было... законами мироздания, пропорциями всего. Да, это так, действительно, Ньютон был таким. И можно сказать, что его главный оппонент математический, Лейбниц, тоже считал своим самым главным трудом и теодицею, то есть то, что он защиту Всевышнего перед нападавшими, да, и это действительно один из его самых законченных философских трудов. Он писал очень много, но очень мало кончал. У него огромное количество переписки, корреспонденции, каких-то статей, но он очень мало кончал трудов. А вот этот труд он начал, закончил, и это было самым, самым главным в его жизни. Да. Не знаю, может быть.
Какие люди?
Может быть. Могут. И такие люди. Это тоже правильно. Какому тоже не важно. Да, Лейбниц встречался со Спинозой. Переписывался с ним. ему было непросто освободиться от пут спинозизма. И он почти всю свою философскую жизнь старался подчеркнуть разницу между Спинозой и им.